Юрий Уленгов. Грань человечности. Глава первая. Бесконечное одиночество.
Что ж ты так, паря? Ну чего ты дергался, а?
Он закончил зашнуровывать почти неношенные берцы. Пылились, видать, где-то на складе, пока их этому охламону не выдали. Неприязненно взглянув на лежащий рядом труп, вздохнул. Опер ружье о ствол поваленного дерева и присел на замшелый пень. Достав из-под поеденного молью тулупа кисет и обрывок газеты, начал неторопливо сворачивать самокрутку. С куревом давно уже было туго, впрочем, как и со всем остальным. Особенно тяжело было с обувью. На его лапищу так и вообще не сыскать. Вот, сегодня подвезло. Правда, патронов почти не осталось. А переснаряжать стреляные гильзы было практически нечем. Вот сегодня еще один потратить пришлось. Говорил же, снимая по-хорошему обувку. Нет, надо было ерепениться. Снял бы, глядишь, и живым бы остался. Еще раз тяжело вздохнув, он прикурил получившуюся козью ножку и, глубоко затянувшись, тяжело закашлялся. Нагнувшись, он подтянул к себе вещмешок, ранее принадлежавший солдатику, одарившему его новой обувкой, распустил тесемки и приступил к инспекции содержимого. Так, запасные портянки и теплое белье, хорошо. Запасливым солдатик был. Консервы, две банки, тушенка. Он оценивающе покрутил жестянки и, сплюнув, запустил их в сугроб одну за другой. В них и раньше гадость одну совали. А во что они теперь превратились, одному богу известно. Нет уж, увольте. На дне мешка что-то глухо стукнуло. Он запустил руку глубже и извлек на свет помятую алюминиевую флягу. Отвернув крышку, понюхал. И его широкое, давно не знавшее бритвы лицо, озарила широкая улыбка. О, вот это дело! «Ну, упокой, Господи, душу твою грешную!» Посмотрев на тело, он широко перекрестился и сделал большой, жадный глоток из фляги. Глотнув, склонил голову набок, прислушиваясь к ощущениям. Алкоголь пробирал до самых внутренностей. Он передернул плечами. «Ух, хороша чертовка!» Затянувшись так, что аж обожгло губы, выбросил окурок и стал собираться. Долго прилаживал снегоступы к обновке, вздыхая и с тоской поглядывая на свои старые валенки. Нет, не починить уже, прохудились совсем. Вздыхая и покачивая головой в такт каким-то мыслям, переложил содержимое своего латаного-перелатанного мешка в новый, солдатский, и затянул тесемки. Солдатики стали появляться в его краях недавно. Сидели, видать, где-то в бункере законсервированном. Раньше их много было по всей стране, таких вот, затерянных в глуши полузабытых воинских частей. Но то было раньше. А теперь и страны-то той нет. Вообще ничего нет. Есть его бревенчатая изба, незаснеженный лес, простирающийся на сотни километров. И Даринка еще есть, и Анечка. А солдатики, видать, и срочников бывших. По крайней мере, те, кого он видел. Сколько им лет было, когда все началось? 18? 19? А сколько лет назад срань случилась? 7? 8? Он уже давно перестал следить за ходом времени. Наступил новый день, ну и ладно, и хорошо. Какой смысл считать? И как? Зарубки ставить? Раньше ставил, потом стал забывать. Какая разница? Чтобы знать, когда затяжная зима сменится короткой весной и еще более коротким летом, которое резко, без осени, перейдет обратно в зиму, зачем? В очередной раз вздохнув, он перекинул ремень ружья через плечо, поправил вещмешок на спине, надо же, до сих пор новьем пахнет, и ухватил тело за ногу. Хлипкий солдатский полушубок уже успел пропитаться кровью. Надо бы подальше утащить. На запах обязательно твари припрутся, а до его избы не так уж и далеко. Снег весело хрустел под снегоступами,
Тело, которое он волочил за собой, давно перестало оставлять кровавый след. Замерзла кровушка на таком морозе-то. Сам он к холоду давно привык, еще до срани. Но в лагере холоднее бывало, особенно в конце трудового дня, если буржуйка в бараке прогорала. И одиночество он давно уже не чувствует, тем более, что у него Аня есть и Даринка. Угрюмым и нелюдимым он был с рождения, а срок, полученный им, если вдуматься, за дело, сделал его еще более замкнутым. Когда-то давно, еще в той прошлой жизни, Захар должен был стать врачом, хирургом, и весьма неплохим, как говорили врачи отделения, в котором он проходил интернатуру. Задатки, говорят, были у него. Да все было, если рассудить. И дом от матери покойной в наследство доставшееся, и машина, кредит за которую выплатил как раз незадолго. Семьи только не было. Да он к ее созданию особо и не стремился, рано было еще. И работу он свою будущую любил очень, и прочили студенту большое будущее, до тех пор, пока он не зарезал пациента на столе. Случайно. Рука дернулась. У медсестрички из их отделения день рождения был. Вот они и усугубили на дежурстве. Хирург так вообще в дрова. А тут парня привезли, тяжелого. Ну и... Времени на то, чтобы вызывать кого-то из врачей, не было, дошел бы парень. И Захар вызвался оперировать самостоятельно. Не вышло, опыта не было. На суде Захар ничего не отрицал и всецело признал свою вину. Было же? Было. Так чего отпираться-то? Ну и поехал в край вечного холода лес валить. В лагере лепило уважали. Человек интеллигентный, тихий, и задирать его опасались. Ну-ка, медведь такой. Да и повода не давал. Работал, как все, если не лучше. Не встревал никуда. Мужик, одним словом. По окончанию срока Захар не стал возвращаться в родной город. Зачем? Работы по специальности ему не видать, а улицы мести не хочется. И людей тоже не хочется видеть. И он остался здесь. Смог устроиться лесничим в частный заказник. Домой съездил на неделю, продал дом и машину, расширил и благоустроил лесничью избушку, превратив ее в настоящие хоромы. Прикупил снегоход, хороший, японский. Нужды ни в чем не испытывал. Если нужно было, гонял, поднимая тучи снежной пыли на своей Ямахе в городок за 80 километров. Летом на старом, на ладан дышащем Урале с коляской за припасами мотался. Там с Анной и встретился. Случайно совсем. Всегда в одиночестве комфортнее было, а это вдруг что-то защемило. Среди людей оказаться захотелось. Вот и занесло его в кинотеатр. Не глядя на название фильма, купил билет и с комфортом устроился в полутемном зале. Самое смешное, крутили какую-то драму о жизни врачей, хирургов. Он смотрел и посмеивался, а впечатлительная молодая женщина на соседнем кресле все время крутилась, охала и, кажется, даже всплакнула. Не выдержав, он нагнулся к ней и посоветовал не принимать картину близко к сердцу. На что она удивленно захлопала длинными ресницами. Как не воспринимать? Ведь как в жизни все. И глядя в ее красивые глаза, он вдруг, удивляясь сам себе, предложил. А хотите, я вам расскажу, как оно в жизни-то? Через 2 месяца Анна стала его женой. Ее не смущало ни его прошлое, ни настоящее. Ей даже понравилось в его избе, в глуши, среди тайги. В его жизни появился смысл, и он сам удивлялся происходящим с ним переменам. Ощущение, что его ждут дома, было новым, приятным и каким-то теплым, что ли. Оказывается, нужно было прожить полжизни, чтобы, наконец, обрести простое человеческое счастье. А еще через полгода пришла срань. Захар врал себе. Он четко помнил, сколько времени прошло с того момента, когда привычный мир перестал существовать. 8 лет. 8 холодных, страшных лет. Когда вдали загудело, загрохотало, он решил, что гроза идет. А когда неожиданно яркая вспышка озарила небосклон и окрестности, сердце его ёкнуло. Бросив селок, который он поставил вчера на заячьей тропе, он со всех ног рванул к плешивому холму. Захар не знал, откуда посреди тайги возник этот холм, на котором не росло ни одного деревца, лишь редкие кустарники покрывали его поверхность. Да он и не интересовался никогда. Знал ли, что с его вершины очень удобно любоваться закатом. Казалось, вся бескрайняя тайга была как на ладони. К тому моменту, когда, задыхаясь от бега, он поднялся на вершину Плешивого, свечение уже угасло и даже как будто стало темнее. Тем не менее, огромный дымный гриб на горизонте было видно отчетливо. Не веря своим глазам, он все стоял и смотрел, когда вспышка снова озарила небо. На этот раз свет пришел с другой стороны и явно издалека, потому как и время, и интенсивность свечения были гораздо меньше, чем в прошлый раз. Вслед за вспышкой прикатились далекие раскаты грома. «Не может быть!» – прошептал Захар. Зябко поежившись, он поднял рюкзак и поспешил домой. Пока добирался до заимки, вдали сверкало и грохотало еще несколько раз. Теперь явно уж очень далеко. Захар гнал от себя нехорошие мысли, но умом понимал, что может так сверкать и грохотать. Анна встретила его на крыльце. «Ты это слышал?» «И слышал, и видел тоже», — буркнул под нос Захар. «Захарушка, что это? Это же...» «Я думаю, это война», — произнес он и, обняв жену за плечи, увлек ее в дом. Всю ночь дул сильный ветер, деревья гнулись и трещали. Захар лежал под одеялом с открытыми глазами, обнимал жену и молился, чтобы радиоактивное облако пронесло мимо. После увиденного он уже не сомневался в том, что это были именно взрывы, но в глубине души надеялся, что ошибается. По часам уже должно было наступить утро, но светлее на улице не становилось. Обуреваемый самыми мрачными предчувствиями, он мечтал только об одном, чтобы все происходящее оказалось дурным сном. Через неделю он, наконец, решился поехать посмотреть на город. Все это время он не выходил из дому и не выпускал Анну. Хорошо, что за несколько дней до... Он не знал, как это назвать. В общем, до всей этой срани он ездил в город за припасами. Гараж был наполовину заполнен колотыми дровами, а помимо основного бака солярки для генератора, он всегда держал в запасе еще 2. Светлее за это время не стало. На тайгу опустились густые сумерки. Да еще и снега навалило, мама дорогая. И это в июле-то. Вспомнив о последствиях ядерного взрыва все, что осело в памяти еще с армии и инструктажей по гражданской обороне, проводимых в институте,